взирая из тихого пристанища монастырского на житейское море, воздвигаемое бурею страстей, благодарю Тебя, Боже, Создателю мой, что Ты привел меня в это тихое пристанище. Время понеслось чрезвычайной быстротой, скуки не знаю. Время как будто бы слилось с вечностью. Вечность как бы уже началась.
Святовведенский Толкский монастырь. Почти 700 лет назад основана эта обитель. Памятный 1988 год, год тысячелетия крещения Руси, стал особо значимым для древнего монастыря. После долгих лет запустения здесь вновь зазвучала молитва. Толкская обитель стала первым женским монастырем, открытым в России после долгих десятилетий атеизма и богоборчества. Сюда, в том же юбилейном 88-м году, были доставлены мощи новопрославленного святого. В крестовоздвиженском храме Толкской обители были положены нетленные останки святителя Игнатия Брянчанинова, великого угодника Божьего, снискавшего у современных христиан особую любовь и почитание своими духовными произведениями.
Духовный писатель, монах-аскет, по праву названный отцом современного иночества, епископ. Творение владыки исполнены глубочайшей духовной мудрости и рассуждения. И эта библейская глубина его книг – плод святой жизни. Трудными и премудрыми стезями вел Господь своего избранника по пути духовного совершенствования. И путь этот удивителен.
Родился будущий инок в 1807 году в родовом поместье своего отца в селе Покровском Вологодской губернии. Родители его, Александр Семенович и Софья Афанасьевна, происходили из разных ветвей знатного дворянского рода Брянчаниновых. К несчастью, первые двое младенцев молодой четы умерли, после чего супруги долго оставались бездетными. Горячее желание иметь детей побудило их отправиться в паломничество по святым местам Вологодской земли. Надеясь вымолить у неба рождение долгожданных наследников, Брянчаниновы в первую очередь посетили Спасо-Прилуцкий монастырь, где молились преподобному Димитрию. И Господь исполнил их прошение. Всего у супругов родилось 16 детей, хотя в живых осталось только 9. Самым первым был сын, которого в честь Прилуцкого чудотворца назвали Дмитрием. Детство Дмитрия Брянчанинова прошло в Покровском. Особая атмосфера сельской жизни, созерцание красот природы воспитали в душе юного отрока любовь к уединению и тишине.
В этих верхушках, в этих листьях, В этом воздухе без границы сам я свободен. Точно живешь птицей и забываешь все.
Отец его был типичным светским человеком, аристократом высшего света. Сын павловской эпохи, надо сказать, достойный сын культуры этой, образования этого и устремлений этого. Поэтому он старался дать воспитание своим детям, которое бы соответствовало самой высокой планке аристократического воспитания его времени. А это воспитание предполагало прекрасное знание дворцовой этики, знание культуры, прежде всего, французской и западной, небольшое знание русской культуры, поскольку она не особенно привлекала высшую знать, знание иностранных языков и подготовку общеобразовательного такого характера. Что, кстати, мы и видим на Дмитрии Брянчанинове, когда он уже к 15 годам знал 3 европейских языка, знал древнегреческий язык, знал латинский язык, которыми он, кстати, очень активно пользовался.
Дмитрий был самым одаренным ребенком в семье. Разнообразные таланты сочетались в нем с высокими нравственными качествами. Младший брат его, Петр Александрович Брянчанинов, рассказывал.
У нас, детей, была любимая игра – бегать в запуски и бороться. Старший брат Дмитрий, вместо того, чтобы по-детски показывать свое превосходство надо мной, младшим и слабейшим, всегда, напротив, поощрял к неуступчивости и сопротивлению, говоря: «Не поддавайся, защищайся». Тому же учил он и под старость. В деле духовной борьбы со страстями – и их двигателями, духами отверженными.
Он получил прекрасное образование, но в то же время он не получил той любви от родителей, которую искал. Ведь отец воспитывал его по английской системе, с утра их поили слабым чаем, и они с завистью смотрели на деревенских ребят, на крепостных, которые могли спокойно жевать корочку ржаного хлеба. И когда няня давала им кусок хлеба, для них было это просто милостыней, как пишет об этом его брат. И он сам писал, что я был сотворен для того, чтобы любить души людей. Но и он нуждался в подобной любви, а ее не находил, потому что отец очень строго наказывал. И они, уже просыпаясь, со страхом ждали, за что и как их накажет отец.
Однажды Дмитрий вместе с Александром Семеновичем купался в реке Талицы и так остыл, что дрожал всем телом. Мальчик не посмел не только выйти на берег прежде отца, но даже сказать ему о своем желании. Позже святитель писал об этом случае.
«О простуде моей я боялся сказать, кому следует, опасаясь взыскания. Но простуда была очень сильна, и я с того времени почувствовал, что мое здоровье и самые силы изменились».
Суровая дисциплина и разностороннее светское образование сочетались в доме Брянчаниновых с серьезным религиозным воспитанием. И здесь старший сын Дмитрий отличался от остальных детей. С самого раннего детства он полюбил богослужение, часто молился дома. Его внимательная молитва, любовь к уединению и ощущение величественной, благодатной красоты природы как бы слились в одно единое стремление к вечному.
Детство мое было преисполнено скорбей. Здесь вижу руку твою, Боже мой. Я не имел кому открыть моего сердца, начал изливать его пред Богом моим, начал читать Евангелие жития святых твоих. Завеса, изредка проницаемая, лежала для меня на Евангелии. Но пимены твои, твои сесои и макарии производили на меня чудное впечатление. Мысль, часто парившая к Богу молитвою и чтением, начала мало-помалу приносить мир и спокойствие в душу мою. Когда я был 15-летним юношею, несказанная тишина возвеяла в уме и сердце моем. Но я не понимал ее. Я полагал, что это обыкновенное состояние всех человеков.
Летом 1822 года, когда Дмитрию шел 16-й год, отец повез его в Санкт-Петербург, желая определить в главное инженерное училище. В дороге Александр Семенович внезапно обратился к сыну с вопросом: «Куда бы ты хотел поступить на службу?» Пораженный тем, что отец спрашивает его о подобном, Дмитрий решился быть откровенным. Попросив сурового родителя не гневаться, он с твердостью духа и воли сказал, что желает идти в монахи. Однако решительный ответ сына ничего не изменил в намерениях отца, и их путешествие в Петербург продолжилось. Главное инженерное училище было лучшим военным заведением того времени. На вступительных экзаменах юный Брянчанинов проявил блестящие знания и способности, и, несмотря на то, что на 30 мест претендовало 150 человек, он оказался лучшим. Его приняли сразу во второй класс. Дмитрий глубоко поразил всех не только своими знаниями. Современники отмечали, что все в этом юноше было прекрасно, и правильные черты лица, и изящные манеры. Весь облик его был необычайно благороден. Достоинства молодого человека были особо отмечены будущим императором Николаем Палычем. Его супруга Александра Федоровна сделала Брянчанинова своим пансионером и постоянно оказывала денежную помощь. Благодаря родственным связям с президентом Академии художеств Олениным, Дмитрий стал посещать литературные вечера, проходившие в его доме. Здесь юноша имел возможность общаться с такими мастерами слова, как Пушкин, Крылов, Батюшков, Гнедич. Например, у Пушкина Дмитрий Брянчанинов научился подвергать свои сочинения самой строгой собственной критике, беспощадно вымарывая в них выражения сколько-нибудь натянутые, тяжелые, неестественные.
Очень важно обратить внимание на том, что наше время очень немногим отличается от времени Игнатия Брянчанинова. Можно сказать и наоборот. Если мы обратимся к той эпохе, в которой он жил, то она поражает тем, что это было время какого-то увлечения Западом, увлечения тем, что совсем недавно еще называлось вольтерьянством, но оно под другими именами, и подчас в том же самом ракурсе, в том же духе продолжало жить в эпоху 19-го столетия. Наша аристократия, в общем-то, почти перестала верить в Бога, вела исключительно светский образ жизни. Тот толчок, который дал Петр I в XVIII и в XIX веке, с большим размахом входил в жизнь и давал себя знать во всех сферах гражданской, политической и, самое печальное, уже в церковной жизни.
Учеба в престижном учебном заведении, равно как и блеск светской жизни, не радовали сердце Дмитрия. Юный офицер пребывал в мучительном поиске и томлении духа.
В инженерном училище я принуждал себя любить математику, находить вкус в изучении ее сухих истин, переходящих нередко в замысловатый вздор. Я спрашивал у наук, что вы даете собственность человеку? Человек вечен, и собственность его должна быть вечна. Покажите мне это богатство верное, которое я мог бы взять с собою за пределы гроба. Науки молчали. Протекли почти 2 года в занятиях земных. Родилась и уже возросла в душе моей какая-то страшная пустота. Явился голод, явилась тоска невыносимая по Богу. Я начал оплакивать не родение мое, оплакивать то забвение, которому я предал веру. Оплакивать сладостную тишину, которую я потерял. Оплакивать ту пустоту, которую приобрел, которая меня тяготила, ужасала, наполняла ощущением сиротства. Вспоминаю, иду по улицам Петербурга в мундире юнкера, и слезы градом льются из очей. И начал я часто, со слезами, умолять Бога, чтобы Он не предал меня в жертву заблуждению, чтобы указал мне правый путь. Внезапно предстает мне мысль, сердце к ней, как в объятия друга. Эта мысль внушала изучить веру в источниках, в писаниях святых отцов. Их святость, говорила она мне, ручается за их верность. Их избери себе в руководители. Повинуюсь.
Зная языки, он заинтересовался, прежде всего, западными отцами. Да, он стал читать западных отцов, латинских, в частности, отцов. И, вы знаете, будучи уже человеком, который все-таки получил возможность научного подхода к изучению предмета, он стал читать затем и греческих отцов. И вот здесь мы видим, какую он дает интересную и важную для нас оценку. По сравнению с западными мыслителями и, если хотите, святыми, он пишет, что в восточных отцах я нашел удивительное единство. Можем сказать так, что они разных эпох, разного образовательного уровня, разного социального положения, разного даже интеллекта, и воспитание, вдруг, когда говорили о духовной жизни, о опыте богопознания, говорили удивительно едино.
Чтение отцов с полной ясностью убедило меня, что спасение в недрах российской церкви несомненно. Чего лишены вероисповедания Западной Европы, как не сохранившие в целости ни догматического, ненравственного учения первенствующей Церкви Христовой. Оно твердило мне: должно развить, ощутить, увидеть в себе спасение, без чего вера во Христа мертва. А христианство – слово и наименование без осуществления его. Оно показало мне, что все земные занятия, наслаждения, почести, преимущества – пустые игрушки, в которые проигрывают блаженство вечности взрослые дети.
И вот это его открытие, оно его вновь и вернуло к церкви. Светская жизнь, где нужно было раз в год поисповедаться, причаститься, где нужно было по форме постоять в храме, это разве церковная жизнь? И вот здесь он со всей активностью, со всей горячностью души вдруг обращается. Где же истоки этой жизни? Где отцы находили эти истоки?
Неудивительно, что Дмитрий был одинок среди товарищей по училищу. Но Господь послал ему друга. Весельчак и говорун Михаил Чихачев, столь непохожий по характеру на Брянчанинова, стал для него не только преданным другом, но и сподвижником на тернистом пути монашеского подвига. Михаил Васильевич рассказывал:
«В одну субботу слышу приглашение от товарища своего идти к священнику. Зачем? Да обычай у меня исповедоваться, а в воскресенье приобщаться святым Христовым тайнам. Смотри, и ты не отставай. Бедная моя головушка пришла в великое смятение. Как? Не готов, не могу».
«Не твое дело, а духовника», – бодро отвечал Брянчанинов.
Молодые люди стали вместе ходить на службу, исповедоваться и причащаться. Сначала на подворье Валаамского монастыря, а позже в Александро-Невской лавре. Именно в лавре Дмитрий впервые встретился с иеромонахом Леонидом.
«Сердце вырвал у меня отец Леонид. Теперь решено дело. Иду проситься в отставку от службы и последую старцу. Предамся ему всей душой и буду искать единственное спасение души в уединении», — признался он Михаилу Васильевичу.
Слуга, который был послан из дома, все аккуратно доносил отцу. И вот тут он донес, что Дмитрий ходит как монахом. И не хотят ли эти монахи застричь его? Отец тут же, конечно, использовал свои связи, знакомства. Было сказано даже митрополиту о том, чем занимаются ваши там монахи Александро-Невской лавры. Митрополит всыпал духовнику, запретил принимать даже Брянчанинова. В общем, были приняты крутые меры.
Однажды Брянчанинов с двумя товарищами шли по Владимирской улице. Неожиданно из ворот дома напротив храма в честь Владимирской иконы Богородицы выбежала юродивая женщина Василиса и поклонилась в землю Дмитрию Александровичу со словами: «Батюшка, светлый священник, благослови!» В июне 1826 года Дмитрий Александрович получил трехмесячный отпуск для поправки здоровья и уехал на родину, в село Покровское. Крайне осторожно старался он открыть родителям свое намерение принять монашество и даже со слезами умолял их согласиться. Однако те категорически отказались удовлетворить желание сына. Со скорбью вернулся Дмитрий в столицу, где ему предстояло объяснение с императором.
Узнав о желании своего любимого фельдфебеля, как Николай I называл Дмитрия Александровича, оставить службу, государь поручил своему брату, великому князю Михаилу Павловичу, уговорить талантливого инженера не оставлять служение на государственном поприще. Михаил Павлович, желая польстить самолюбию молодого дворянина, при полном собрании начальства инженерного училища объявил, что государь намерен перевести Брянчанинова в гвардию за счет собственных средств. Дмитрий Александрович отказался, ссылаясь на расстроенное здоровье. Великий князь убеждал молодого человека, что в миру приносить добро и спасать свою душу гораздо почетнее. Остаться в миру и желать спастись – это, ваше высочество, все равно, что стоять в огне и желать не сгореть, – отвечал офицер. «Я не проповедник», – отступил Михаил Павлович. Но, видя непокорность молодого человека, грозно закричал на него. Тот побледнел. «А что, испугался? Отказываешься от монашества?» «Напротив, ваше высочество, прошу оказать мне милость, уволить меня от службы». Исчерпав все доводы, Михаил Павлович от имени государя запретил Брянчанинову отставку.
Особым образом промышлял Господь о своем избраннике. Длительные тяжелые болезни не позволили ему полноценно исполнять служебные обязанности. И через год инженер-поручик Брянчанинов получил высочайший указ об отставке. Спустя 2 месяца, в день Рождества Христова, Дмитрий прибыл к старцу Леониду в Александро-Свирскую обитель, поступив в монастырь на 21-м году своей жизни.
Непокорство и своеволие старшего сына оскорбило самолюбие его родителей. В гневе они отказали ему в материальной помощи и совершенно прекратили переписку. Вступил я в монастырь, как кидаец изумленный, закрыв глаза и отложив размышления. В огонь или пучину? Как кидается воин, увлекаемый сердцем в сечу кровавую на явную смерть. Само тело вопияло мне: «Куда ведешь меня? Я так слабо и болезненно. Ты видел монастыри. Жизнь в них для тебя невыносима, и по немощи моей, и по воспитанию твоему, и по всем прочим причинам». Разум подтверждал доводы плоти, но был голос, голос в сердце. Он говорил мне: «Это сделать твой долг, долг непременный».
Первая заповедь – любовь к Богу. Вторая заповедь – любовь к ближнему. И вот здесь как раз он и осуществил эту заповедь. Каким образом только это случилось? Как это может быть, Надо же понять простую вещь, что это не просто так человек усилием воли и сознания решил идти в монашество и смог противостоять и отцу, и матери, и государю, и всем. Ничего подобного. Разве могла бы Мария Египетская, не знаю, сутки одни вынести в пустыне? А уж не говорю 17 лет. Ну, совершенно немыслимо. Разве могли вот прочие подвижники, возьмите Киев Печерский, замуровывались даже, уходили, никто их не знает. В чем причина? Как это можно понять? Понять можно только одним образом. Огонь, именно тот огонь, о котором сказал Христос, огонь пришел я низвести на землю, и как бы хотел, чтобы он разгорелся. Вот этот огонь в душе, огонь чего? Переживание Царства Божия, переживание этой любви Божией, переживание Бога. Когда он охватывает душу человеческую, тогда никакие препятствия не могут остановить человека.
В обители Дмитрий всячески стремился скрыть свое дворянское происхождение и старательно выполнял все работы. Первым послушанием его было служение на кухне, где поваром был бывший крепостной Брянчаниновых. Тот послал нового послушника в амбар за мукой, при этом бросил ему мешок, который обдал юношу с головы до ног белой пылью. По приказанию повара Дмитрий прихватил край мешка зубами, чтобы удобнее было всыпать муку. В этот момент смиренное забвение своего «я» так усладило его сердце, что потом святитель всю жизнь вспоминал этот случай. Исполняя послушание трапезного, Дмитрий имел обыкновение, раздавая монахам пищу, мысленно произносить: «Примите от меня, рабы Божии, это убогое служение». Однажды, поставив блюдо на стол, он внезапно ощутил необычайную духовную сладость. Это благодатное состояние продолжалось около 20 дней.
Надо сказать, что он поступает точно по образу тех древних послушников, монашествующих послушников в отношении своих старцев. Он уже знал, как это было. Он знал, что это послушание возможно только на монашеском поприще. И знал, что оно должно быть безукоризненным, бесспорным, без каких-либо сомнений. И здесь он показал действительно замечательный образец.
В чем состоит упражнение иноков?
для которого и само иночество. Оно состоит в изучении всех заповедей, всех слов Искупителя, в усвоении их уму и сердцу. Инок соделывается зрителем двух природ человеческих. Природы поврежденной, греховной, которую он видит в себе, и природы обновленной, святой, которую он видит в Евангелии. Чтобы крепли и возмужали в иноке евангельские свойства, нужны непременно скорби и искушения. Кротость его должна быть испытана. Смирение его должно быть испытано. Терпение и вера испытаны. Должно быть испытано, дороже ли ему Евангелие, слова и заповеди Христовы, в которых жизнь вечная, дороже ли они преимуществ, удобств и обычаев мира, дороже ли самой жизни.
У него же было здоровье очень слабое. Почему ему все-таки дали отставку? Его же сначала направили в Динабургск, но потом, когда великий князь приехал через год, он убедился, что здоровье Дмитрия Александровича никуда не годится. И дал ему отставку. И вот здесь этот человек совершенно хилый, осень, холод, ловит рыбу, и вдруг невод запутался на глубине. Кому туда нырять? Все знали, что Брянчин очень хорошо плавает. И ему приказ. И он исполнил его. И это, как считают, нанесло уже, возможно, непоправимый удар по его здоровью.
К этому времени горячность послушника к старцу Леониду стала остывать. В свою очередь старец Леонид неудовлетворенность в духовном познании своего благородного, образованного послушника воспринимал как проявление гордости. Позже Брянчанинов писал:
«Испытанием, хотя бы они совершались в духовном разуме, есть мера, свыше которой они утрачивают свою привлекательную духовную сторону, остаются при одной внешности. Усердие и ревность подвергаемого испытаниям начинают тогда ослабевать, когда не получают подкрепления в силе духовного разума».
Послушание старцу – это очень важный элемент. Как говорят, послушание выше поста и молитвы. Но послушание не первому попавшемуся человеку. Нет. Об этом пишут многие святые, и оптинские старцы пишут об этом, что надо выбирать старца, потому что неопытный старец может таких бед наделать. Ну, вы знаете, как старец, этому вы женитесь, вы разводитесь, и какие беды бывают от этого? Женится, а потом разводится, а потом такая жизнь начинается сложная. Поэтому он и говорит о том, что нашему времени не дана жизнь послушания, но дан другой образ жизни – жизнь по совету. В чем разница между послушанием и советом? В том, что если человек живет в послушании, он обязан исполнять любое указание старца. Но для этого надо жить рядом с ним, через буквально чуть ли не в одной келье. Ну а если старец живет в одном городе, другой в другом городе, или они далеко друг от друга, как брать благословение на каждый? Конечно, мы не можем. И у нас получается профанация жизни в послушании. И поэтому-то святитель Игнатий, видя все это, и он сказал, что наше время – это жизнь по совету. То есть старец дает совет, мы смотрим у святых отцов или еще что-либо, смотрим, что совпадает, совпадает с теми условиями, в которых мы живем, мы исполняем этот совет. Но если мы видим, что он не совпадает с нашими условиями жизни, или он противоречит мнению святых отцов, тогда мы от этого совета отходим.
Зиму я провел в монастыре преподобного Александра Свирского. Уединение изощряет чувства, изощряет мысль. Круг действий их расширяется. Между тем море, о котором святой Иоанн Лествичник говорит, что ему непременно должно взволноваться, волновалось. Господи, услыши молитву мою, вонмей молению моему, которое высылаю Тебе из среды браний, потрясающих ум мой и сердце, из среды болезней, томящих и расслабляющих тело мое, из среды множества немощи, объемлющих все существование мое. Не на мою силу уповаю. Падения мои научают меня познавать немощь мою. Тогда только могу быть в стране живых, в стране святой правды Твоей, когда Ты, Господи, ниспошлешь в сердце мое благодать Твою, когда, вселившись в сердце мое, будешь моим единственным имуществом и сокровищем.
Через год жительства в монастыре в 1828 году в особом видении сам преподобный Александр Свирский взял за руку послушника Дмитрия и отвел от раки своих мощей. По общему совету отец Леонид с учениками, принимая видение как волю Божию, решил переместиться в более уединенную Плащанскую Богородицкую пустынь. Туда же, уволившись со службы, прибыл Михаил Чихачев.
К старцу Леониду приходило очень много людей за советом, наставлением. Он был известен. Паренщина был при нем послушником, Дмитрий. И его это стало крайне утомлять. Непрерывные посетители, непрерывные разговоры, непрерывное общение, непрерывная суета. Дмитрий слушался. Буквально даже заболевал от страданий от этого. И вдруг однажды...
Зимой 1829 года Михаил Чихачев отправился в церковь к утренне. Дмитрий не смог пойти с другом из-за плохого самочувствия, остался в келье. В тонком сне он увидел светлый крест во весь свой рост с таинственной евангельской надписью на нем. Над крестом были ветви и длани Спасителя. При кресте стоял сам Брянчанинов и его друг Михаил. Он услышал голос, вопросивший его: «Знаешь ли ты, что значат слова, написанные на кресте?» «Нет, Господи, не знаю». «Это значит искреннее отречение от мира и всего земного. А знаешь ли, почему ветви и длани Христа Спасителя наклонены в ту сторону, где стоял Михаил?» «И этого не знаю, Господи. Это значит, что и он должен участвовать в твоих страданиях». Видение окончилось, болезненное состояние его исчезло без следа.
Вот это видение, это было именно видение, произвело на него очень сильное впечатление. Как потом говорил Чихачев, сообщал очень интересно, говорил, что после этого меня стали поражать та мудрость Дмитрия, которое проявлялось в его ответах на вопросы, касающиеся духовной жизни, вообще на нашу жизнь. Об этом видении они рассказали старцу Леониду. И старец Леонид, выслушав все это, и, видимо, расспросив, конечно, соответствующим образом, понял, что здесь он встретился с теми, кому уже требуется другой уровень руководства и жизни. И он отпускает их, Дмитрия и Михаила, отпускает жить особо, здесь же, но особо, и говорит, чтобы они теперь руководствовались общим духовником. Ну, общий духовник, руководство в чем общего духовника? Ну, просто ходили на исповедь. Это не руководство отца, у которого находится в полном послушании, а общий духовник. Вот что произошло. Значит, старец Леонид сам отпустил, а никакого разрыва не произошло. И дальше мы видим, какие самые теплые отношения продолжались между ними.
Юные подвижники поселились в келье, в монастырском саду, и выходили из нее только в храм на богослужение или в трапезную, стараясь по возможности реже вступать в общение с братьями. Келья моя, келья, убежище мое безгласное и бездушное, оживляйся ныне, пока есть время. Оживляйся и представляйся мне в том виде, в каком будешь при обличении. Взывал к своей спасительнице келья, к своему уединенному убежищу послушник Дмитрий Брянчанинов. В тихую погоду выходил я на крыльцо, садился на скамейку и смотрел на обширный сад. Внезапно упала завеса очей души моей. Пред ними открылась книга природы. Какое же учение, прочитал я. Учение о воскресении мертвых. Если б можно было найти человека, который бы не знал превращений, производимых переменами времен года. Если привести этого странника в сад, величественно покоящийся во время зимы сном смертным, показать ему обнаженное древо и поведать о той роскоши, в которой они облекутся весною, то он вместо ответа посмотрел бы на вас и улыбнулся. Такою несбыточною баснею показались бы ему слова ваши. Так и воскресенье мертвых кажется невероятным для мудрецов, блуждающих во мраке земной мудрости. И ежегодно повторяет природа пред глазами всего человечества учение о воскресении мертвых, живописуя его прообразовательным, таинственным действием.
Однако друзьям не пришлось остаться в Плащанской обители. Разногласия между старцем Леонидом и настоятелем заставили их перебраться в Оптину пустынь. Так начались их мытарства по разным монастырям. Потом был Кириллов Белый Новоозерский монастырь. Казалось бы, это место идеально соответствовало духовному настрою подвижников, однако сырой климат вредно сказался на здоровье Дмитрия. Он заболел лихорадкой. После была попытка обжиться в Семигородной Успенской пустыне. Здесь Брянчанинов написал глубокое и пронзительное произведение «Плач инока». 1831 году послушник Дмитрий был переведен в более уединенный Глушицкий Дионисиевский монастырь.
Шествие к истинному знанию Бога непременно требует помощи от скорбей. Непременно нужно умерщвление сердца для мира скорбями, чтобы оно могло всецело устремиться к исканию Бога. Бог, кого отделяет служение себе в сосуд духовных дарований, тому посылает скорби.
Александр Семенович Брянчанинов не терял надежды вернуть своего старшего сына в мир и продолжал настойчиво требовать, чтобы тот вернулся на государственную службу. Зная характер своего отца, Дмитрий попросил вологодского епископа Стефана, всегда благосклонно относившегося к нему, как можно скорее постричь его в монахи. Постриг состоялся в Воскресенском соборе Вологды 28 июня 1831 года. Молодой монах, ему было тогда 24 года, получил имя в честь священномученика Игнатия Богоносца.
Свершилось. Я пострижен и посвящен в иеромонаха. Когда меня постригли, казалось мне, что я умер. Когда посвятили, казалось, воскрес. Живу какой-то новой жизнью. Весьма спокоен. Не тревожит меня никакое желание. Во время каждой литургии ощущаю, что достиг конца желаний. Ощущаю, что получил более, нежели сколько бы мог пожелать.
Первые полгода после пострига иеромонах Игнатий служил в Вологде. Частые посещения родных, назойливое внимание любопытных, искавших знакомства с ним, лишали его душевного покоя. Наконец, последовало назначение его настоятелем Пельшимского Лопотова монастыря. Всего за 2 года отцу Игнатию удалось возродить обитель, находившуюся прежде на грани закрытия. О судьбе своего любимого воспитанника узнал император Николай I. Он вызвал игумена Игнатия в Петербург и лично беседовал с ним.
«Ты мне нравишься, как и прежде. Ты у меня в долгу за воспитание, которое я тебе дал, и за мою любовь к тебе. Ты не хотел служить мне там, где я предполагал тебя поставить, избрал по своему произволу путь. На нем ты и уплати мне долг твой. Я тебе даю Сергиеву пустынь. Хочу, чтобы ты жил в ней и сделал бы из нее монастырь, который в глазах столицы был бы образцом монастырей».
Во время настоятельства в Пельшимском монастыре у Игнатия Брянчанинова была возможность посещать родительский дом. Отец, видя успехи сына, несколько смягчил отношение к нему, а тяжело больная мать искренне утешалась его вниманием. Иеромонах Игнатий беседовал с Софьей Афанасьевной на духовные темы, и это общение изменило ее. Умирая, она произнесла: «Теперь, в этот час, у меня одно утешение – мой старший сын в монастыре». Сергиева пустынь, основанная в 1734 году, расположена на южном берегу Финского залива. Предполагалось, что она станет для северной столицы тем же, что Троица Сергиева лавра для Москвы. В середине XVIII века монастырь пережил свой расцвет, а спустя 100 лет после основания пришел в полный упадок.
«Непостижимыми судьбами промысла я помещен в ту обитель, соседнюю северной столицы, которую, когда жил в столице, не хотел даже видеть, считая ее по всему несоответствующую моим целям духовным. Негостеприимно приняла меня обитель. В первый же год по прибытии в нее я поражен был тяжкою болезнью, на другой год другою, на третий – третьею».
Из его отношения к своему настоятельству, когда он был строителем Лопотова монастыря, его отношение затем, когда он был настоятелем в Сергиевой пустыне под Петербургом, как он относился к этому? Можно посмотреть: ой, какой активный, ой, какой строитель, как здорово сделал, какие храмы построил и так далее. Я вам скажу, что это все вторичное. Первичным было не то. И вот это хочется отметить. Он воспринимал все эти послушания, которые были независимо от него, ему даны, часто вопреки его воле, когда его назначение было в Петербург. Он воспринимал это как волю Божию, как слово Христа. Примерно, вот, примерно можно сказать так. Вот Христос подошел и сказал: «Игнатий, иди и делай». Поэтому видим, он делал все возможное, прежде всего, восстанавливал духовную жизнь. Двери его кельи всегда были открыты. К нему каждый монах мог прийти в любое время суток. И приходили, несмотря на его молодой возраст.
Глубокое знание творений святых отцов, личный опыт монашеской жизни, проницательность и понимание греховной поврежденности природы человека – делали отца Игнатия искусным целителем недугов души. Люди самых разных сословий и разного культурного уровня находили у него понимание и поддержку. Основой отношений отца-настоятеля с монашествующими была исповедь.
исповеданием грехов расторгается дружба с грехами. Если ты стяжал навык грехам, то учащай исповедь их, и вскоре освободишься из плена греховного. Легко и радостно будешь последовать Господу Иисусу Христу. Кто постоянно предает друзей своих, тому друзья делаются врагами, удаляются от него, как от предателя, ищущего их верной погибели. Кто исповедует грехи свои, от того отступают они. Потому что грехи основываются и крепятся на гордости падшего естества, не терпят обличения и позора. А гордость вкрадывается неприметно. Ее посевают телесные дарования, богатство, душевные природные способности, пышность, а паче – похвалы человеческие. Хотя, по-видимому, мы не принимаем похвал и не соглашаемся внутренне с похваляющими, но тайная печать похвал остается на уме и сердце. И когда случится уничижение, то оно бывает тягостно. И тем тягостнее, чем более мы напитаны похвалами. Главные признаки гордости – суть охлаждения к ближним и оставления исповеди.
Управлял архимандрит Игнатий Троице-Сергиевой пустынью, вполне исполнив волю императора, желавшего видеть ее обитель образцом монастырей. Он писал известному живописцу Карлу Брюлову.
«Вы знаете, как я живу в монастыре? Не как начальник, а как глава семейства. Несколько лет, как расстроилось мое здоровье, по месяцам, по полугодам, не выхожу из комнаты. Но религия вместе с этим обратилась для меня в поэзию и держит в непрерывном чудном вдохновении, в беседе с видимым и невидимым мирами, в несказанном наслаждении». Среди множества забот и обязанностей отец-настоятель продолжал начатое еще в юности изучение творений святых отцов церкви. Не жалея средств, выписывал он дорогостоящие и редкие издания из-за границы, собирал по монастырям разрозненные рукописные списки и совершал поистине уникальный титанический труд по их изучению и переводу. Все прочитанное и обдуманное воплощалось в книги. Благодаря замечательному писательскому таланту Брянчанинова, опыт древних подвижников и его собственная духовная мудрость стали бесценным достоянием христиан его времени и всех грядущих поколений.
В одном из писем духовному чаду будущему архиепископу Ярославскому Леониду Краснопевкову отец Игнатий делился своим опытом.
«Люди бывают непомерно требовательны, Бог – никогда. Он знает наши силы и по мере сил наших налагает на нас требования, приемлет усердие и восполняет недостатки. Идите своим путем. На время уединяйтесь, чтобы не дойти до рассеянности, потом выходите. Да не одолеет вас гордость или уныние. Будьте осторожны, но благоразумную осторожность отличайте от мнительности и мелочности. Не будьте мелочны в образе жизни. Ищите всюду духа, а не буквы. Ныне напрасно стали бы вы искать обители. Их нет. Уставы святых отцов поражены правила их рассеяны светскими указами. Но вы всегда найдете монахов и в монастырях, и в общежитиях, и в пустынях, и, наконец, в светских домах и в светских одеждах городских. Это явление особенно свойственно нашему веку.
Круг деятельности архимандрита Игнатия расширился назначением его благочинным всех монастырей Санкт-Петербургской епархии. Новые обязанности отнимали много душевных и телесных сил, ведь нужно было ездить в другие обители, вникать в их проблемы и нестроения. Многочисленные заботы и скорби настоятеля известного монастыря усугублялись клеветой и интригами светских лиц и даже представителей высшего духовенства. Многие завидовали любимцу императора и не могли смириться с его успехами и неподкупной честностью.
Здесь поднялись и зашипели зависть, злоречие, клевета. Здесь я подвергся тяжким, продолжительным, унизительным наказаниям, без суда, без малейшего исследования.
Недоброжелатели архимандрита Игнатия неоднократно пытались перевести его в какой-либо монастырь в одной из отдаленных епархий. В синоде уже был поднят вопрос об этом, но в защиту решительно вмешался архиепископ Гедеон.
«Мы хотим похвалу и украшение нашего монашества сослать по каким-то темным изветам и, подобно Синедриону, приговорить праведника к казни за то, что он по отношению к нам действует не согласно с нашими понятиями, не ждет нас по несколько часов в прихожей, когда не застанет дома, и делает тому подобное оскорбление нашему понятию о нашем достоинстве».
Ко всему прочему, сырой петербургский климат оказывал пагубное влияние на здоровье Брянчанинова. Болезней у него было много. Постоянно зябли ноги, кровь приливала к голове, и чувствовалось расслабление во всем теле. Временами возобновлялись приступы лихорадки, часто болели глаза. А вот внешне выглядел он всегда полным и румяным.
Неоднократно, когда не было уже сил бороться ни с обстоятельствами, ни с усиливавшейся болезнью, архимандрит Игнатий предпринимал попытки удалиться от Петербурга и от шумных должностей навсегда, но не сбывалось по его желанию и предположению.
Зато здесь Господь дал ему пережить то, что для его души, для его духовной жизни, его духовного совершенствования очень много дало. Он пишет в своей замечательной статье «Плач мой». Это замечательная статья, которую бы надо бы изучать бы во всех бы духовных школах. Пишет, в частности, там такие строки. «Я встречал подчас человека, который ищет души моей, то есть готов убить его, и видел его, как лицо ангела». Пережить такие вещи – это действительно великое дело. Увидеть своего смертельного врага, и увидеть как ангела – это поистине великий дар Божий, который не просто дается человеку, а если и дается, то дается как великое научение, если хотите, как буквально откровение того, что есть Царство Божие, когда оно проникает в душу человеческой, когда начинает действовать душа человеческой.
Однажды в день празднования памяти преподобного Сергия на торжественном обеде в трапезной некий высокий сановник, надменно указав на присутствовавших великосветских гостей, спросил настоятеля: «Как согласовать обеты монашества с той обстановкой, в которой вы живете?»
«Очень просто. Это объясняется послушанием воли государя-императора, которому угодно было взять меня из Вологодского болота, где я жил в уединеннейшем монастыре, и поставить здесь, на перепутье Большого Света, чтобы говорить вам слово истины настолько, насколько позволят эти ваши гнусные приличия света».
Отношение было неоднозначное. Неоднозначное, потому что он писал то, что многим не нравилось. Почему не нравилось? Потому что он показывал наше внутреннее несовершенство. Он показывал наши недостатки, как внутри нас, так и вовне, в устроении церкви даже. И поэтому, конечно, многим это не нравилось. И он вел себя так, как многим не нравилось, что-то не так, как было принято вести. Ну, к примеру, многие знали, что он приближен к императору, что он знаком в высшем свете. Он когда-то приезжает и спрашивает, а вы не знаете вот то-то-то-то-то? Он говорит, я не слышал об этом. А вот этот вопрос, вы знаете, я этим не интересовался. А вот этот вопрос, вы знаете, не в курсе. Они знают, что там наверху, он должен все это знать. Он говорит, не знаю. Гордец. Он нас не уважает, он нас не любит, он не хочет с нами поделиться новостями. И он не старался угождать людям, он старался угодить Богу.
Наши скорби большей частью весьма утончены, так что при поверхностном взгляде на них нельзя признать их и скорбями. Они не вызывают из сердца ревности, не возводят его в подвиг, но держат его в каком-то нерешенном положении, а ум в недоумении. Они томят, постепенно истощают душевные силы человека, вергают его в уныние, в бездействие и губят. Современные, по наружности слабые скорби и напасти, стремятся, подобно древним сильным скорбям и напастям, отвлечь человека от Христа, уничтожить истинное христианство.
Он же был талантливый писатель. И не просто писатели, знаете, как вот обычные писатели, психологи. Он был духовный писатель, и он писал. Каково было отношение к нему? Перечеркивали вдребезги его рукопись. Настолько перечеркивали, что потом ее невозможно было никуда дать. Он долго не понимал, что такое. Потом ему уже по секрету только сказали, что его сочинение не рекомендовано публиковать. С большим трудом то, что появились его сочинения, это я вам скажу так, это прошли сквозь терния какие-то, сквозь огонь и воду, что называется, с огромным трудом неприязнь проявлялась здесь. Странно, почему? Человек патриотически настроенный, правда же? Человек, который не имеет ничего против существующих порядков, который очень лоялен вообще государству и церкви, истинный цен, и вдруг такое. Вы знаете, нам трудно сейчас судить об этом, что было в XIX веке, но сейчас, когда мы живем в конце 20-го, 21 веке, теперь мы понимаем, в чем была причина. Теперь все открылось с полной ясностью и очевидностью. Стоит только посмотреть на его учение о духовничестве, когда он пишет: «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия, старцы, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований». Как вы думаете, отреагируют все те, которые считают себя старцами? Ненависть. Он против старчества. «Богодохновенных наставников нет у нас», – пишет он с восклицательным знаком. «Ах, это мы не наставники! Еретик!» Посмотрите, что он пишет о прелести. Решительно опровергает те вещи, которые считались самыми интересными. Горение души, хождение босиком зимой, в одежде, легчайшей одежде, мороз нипочем. Все, святой человек. А оказывается, прелесть. Отношение к чудесам, теперь обратите внимание. Все заражены чем? Исканием чудес. А он что пишет? Предупреждает всячески не доверяться, не вдаваться, быть хладным ко всем чудесам и явлениям. Не смотреть, даже если увидите, а нам напротив всюду кричат и шумят. Где толпы, толпа людей несутся? Где там это чудо? Он говорит Пренчининову о том, что путь духовной жизни – это путь борьбы, борьбы со страстями, с грехом, со злом внутри себя. Как отнесутся все поклонники такого легкого пути – любить Бога и ни с чем не бороться? К Пренчининову, который говорит: «Дай кровь и прими дух».
Монашество нравилось и нравится мне само по себе. Но я вовсе не мыслил служение церкви в каком бы то ни было сане священства. Быть епископом своего сердца и приносить жертву Христу помышления и чувствования, освященные Духом – вот высота, которой привлекались мои взоры.
Состояние дел в Кавказской епархии представляло собой плачевное зрелище. Одновременно с решительными административными новый епископ горячей проповедью и личным примером начал возрождение духовной жизни своей паствы. Желая донести слово Евангелия жителям Кавказа, исповедующим ислам, владыка Игнатий ввел в местной семинарии обязательное изучение осетинского и татарского языков.
Просвети вы сиянием пришествие Твоего Христе, и освети вы крестом Твоим мир оконцы, просвети светом Твоего благоразумия православно поющихся.
Святитель ревностно хранил свою паству от увлечения либерально-революционными идеями, активно проникавшими в то время не только в среду российской интеллигенции, но и в церковь. Владыка выступил в печати с архипастырским воззванием.
Спаситель наш даровал человечеству духовную свободу. Он не только не устранил никаких властей, сам во время своего земного странствования подчинился влиянию властей. Доколе человечество подвержено влиянию греха и страстей, дотоле необходимы власть и подчиненность. Христос установил на земле свое царство, но царство духовное, могущее пребывать во всяком человеческом обществе, как бы это общество по гражданскому устройству своему ни называлось, монархией или республикой, или чем другим. Действие европейских учений на Россию непрестанно усиливается, должны усиливаться и последствия этого действия. На слово святителя, безобразно клеветнической, лживой статьей «Во Христе сапер Игнатий» отозвался из Европы Герцен. В подстрочных примечаниях на статью святитель указал на то, что, прикрываясь крестьянским вопросом как ширмой, родители русского простого народа на самом деле намереваются произвести бунт и революцию, стремятся к уничтожению христианства в Отечестве нашем. Более и более рассматривая себя, убеждаюсь, что пустынным моим направлением я разошелся с направлением, требуемым служением посреди мира. Не всем быть листьями, цветами, плодами на древе государственном. Надо же кому-нибудь, подобно корням, доставлять ему жизнь и силу занятиями неизвестными, тихими, существенно полезными, существенно необходимыми. Одним из таких занятий признаю утверждение ближних в христианской вере и нравственности. Во время своего пребывания на Кавказской кафедре владыка написал приношение современному монашеству, которое назвал своей таинственной исповедью, духовным завещанием.
Знаете, Брянчанинов оставил нам очень важное положение. Мы в духовной жизни встречаемся с массой таких явлений, которые должны оценить, правильно они или ложны. И вот вопрос, где тот критерий, по которому мы можем это оценивать? Где критерий, по которому мы можем говорить, хорошая эта книга или плохая? Хорош этот старец или нехорош и так далее? Он оставил нам критерий. И этот критерий заключается в чем? В изучении, исследовании святым отцам.
В 1861 году владыка заболел оспой. Чувствуя крайнее оскудение сил, он обратился с просьбой к императору Александру II отпустить его на покой, и прошение было удовлетворено. Николо-Бабаевский монастырь основан в XV веке между Костромой и Ярославлем на правом берегу Волги, там, где впадает в нее речка Солоница. По преданию, на этом месте была обретена икона Николая Чудотворца, которая чудесным образом приплыла сюда на весле. В старину такие весла называли бабайками.
Местоположение премилое, какой воздух! Какие рощи с вековыми дубами, какие поляны, какая тишина, какая простота. Словом сказать, для земного странствования моего не желал бы другого, лучшего приюта.
Все свободное время святитель отдавал литературному творчеству. Много писал и правил свои прежние духовные сочинения. Делал это, следуя совету, данному когда-то Гнедичем, который считал все написанное до 40 лет незрелым, требующим доработки. Брянчанинов часто повторял, что никогда не смел писать о каком-либо духовном делании, если прежде сам не испытывал его на собственном опыте.
Обеспокоенный состоянием общества и церкви, владыка писал: «Дух времени таков, и отступление от православно-христианской веры начало распространяться в таком сильном размере, безнравственность так всеобща и укоренилась, что возвращение к христианству представляется невозможным. Ныне все всею душою устремились к разврату, назвали его наслаждением жизнью. Между тем, от развития идей православия и от твердости в православии зависит энергия нашего народа, самостоятельность его духа».
Свой опыт он передал в своих творениях. Тот опыт, который он приобрел целожизненным подвигом, он написал о своих поисках, о своих находках, о своих ошибках, предупреждая нас о вот этих ошибках. Он, собственно говоря, растолковал нам святоотеческие творения древних святых отцов. Он показал, как их применить в наше время. Он дает нам своего рода костыли, опоры. Он дает нам верный путь, карту, которая описывает, как по ней идти, как здесь быть, которая помогает нам в пути нашим жизненным и для достижения Царства Небесного.
Вставал старец-епископ в 6 утра. В 7 часов утра, согревая кровь, он пил чай. Вот что значит старость. Не напившись чаю, и Богу не способна помолиться. Надо собираться в путешествие иное, уже не по водам, а по воздуху.
В 9 владыка либо шел на службу, либо принимал посетителей. К нему приходило множество больных крестьян, которых святитель лечил травами. После полудня приходило время скромного обеда, в основном состоявшего из ухи и каши. В 3 часа владыка Игнатий пил чай, на который приглашал кого-либо из братьев, завершая чаепитие духовной беседой. Отстояв вечернее богослужение, он принимал насельников монастыря и посетителей до 8 часов вечера.
В 1866 году физические силы святителя очень ослабели, но он успокаивал близких людей, что не умрет, пока не кончит своего дела словесного служения человечеству. Аскетические опыты не суть мое сочинение. Они – дар Божий современным православным христианам. Я был только орудием.
Боже, светом Твоим блажен,
публикацией трудов Игнатия Брянчанинова занимался его брат Петр Александрович, который для этого оставил пост губернатора и благодаря своим связям добивался издания сочинений владыки. В 1863 году было издано «Слово о смерти». В 1865 году вышли аскетические опыты. Через 2 года – аскетическая проповедь и приношение современному монашеству. Отечник и письма святителя были изданы уже после его смерти. Творения епископа Игнатия пользовались широкой популярностью и считались авторитетными еще до того, как он был прославлен в лике святых. Так оптинские старцы высоко оценивали сочинения этого подвижника и свидетельствовали, что они верно изображают этапы духовного возрастания православного христианина, отрезвляют и остерегают от заблуждений, от несвоевременного стремления к высоким духовным состояниям. В последние дни своей жизни Брянчанинов был исполнен необыкновенной милости и жалости ко всем. Любовь и смирение разливались вокруг него такими потоками, что потрясали души окружающих.
Он ждал смерти, и ведь он даже незадолго до смерти дал намек, что ему было открыто. Он сказал, что Тихому Задомскому было открыто, что он скончается в день недельный, то есть в воскресный день. И ему тоже было, наверное, открыто, что он тоже в этот день скончается. И он скончался именно в воскресный день, на жен Мироносец, 30 апреля 1867 года. И он даже говорил, когда, говорит, я заболею, предсмертная болезнь будет, не посылайте за докторами, не надо ничего, дайте мне умереть христианином. И он так спокойно отошел, даже когда келейник зашел, он подумал, что он просто дремлет. Он его покинул, но теперь заходит, ему казалось, что он размышляет над молитвой, ибо молитвослов он держал в руках. И только потом он заметил, что он не дышит. Он тихо и в мирном состоянии духа отошел ко смерти.
духовной дочери епископа Игнатия, писательницы Софии Снессаревой, 12 августа 1867 года было видение. В ту ночь она никак не могла уснуть. Внезапно в тонком сне она увидела владыку Игнатия, который сиял красотой цветущей молодости.
«Думайте о смерти. Не заботьтесь о земном. Все это только сон. Земная жизнь – только сон. Все, что написано мною в книгах, – истина».
Видя, что его духовное чадо не понимает всей важности сказанного, он показал ей загробные муки. На Поместном соборе Русской Православной Церкви в июне 1988 года Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский, был причислен к лику святых.
Пред взорами моими величественное море. Несется святая церковь по водам житейского моря через столетия, через тысячелетия, содержа в недре своем истинное богопознание. Странствует по водам житейского моря, стремится к вечности каждый истинный христианин. Он может быть уподоблен великому кораблю, преисполненному духовными разнообразными сокровищами, которых мир вместить не может, так они велики. управляет кораблем кормчий. Он постоянно думает о пристани. Человеком же управляет ум его. Пусть этот кормчий стремится неуклонно к блаженной вечности. Братья мои, друзья мои, стою с вами на берегу моря, смотрю на море, а за морем другое море.